Реклама. Компания Schindler Computers 10 лет на рынке IT-услуг. Обслуживание компьютерных сетей любой сложности, шифрование данных, телефония. Позаботьтесь о надежном функционировании IT-инфраструктуры вашего бизнеса. Телефон в Москве 495-781-5820.
Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
«Эхо Москвы» и компании RTVI представляют программу «Разбор полета».
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа про тех, кто принимает решения и про то, как люди эти решения принимают. Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгауэр ведут для вас эту программу. Добрый вечер.
Добрый вечер. И мы представляем нашу сегодняшнюю гостью, чей полет мы разбираем в этой программе. Телепродюсер, телеведущий, общественный деятель Тина Канделаки. Добрый вечер.
Добрый вечер, Ирина. Добрый вечер, Татьяна.
У нас есть традиционный вопрос, с которым мы начинаем эту программу. И вопрос, собственно, следующий. Какое самое тяжелое, самое сложное решение в вашей жизни вам приходилось принимать, которое касалось не только вас лично, но и затрагивало других людей? Судя по паузе...
Вы знаете, я просто думаю о том, какое именно решение озвучить. То есть есть решения, связанные с бизнесом, есть решения, связанные с работой, есть решения, связанные с жизнью. То есть какое именно? У меня много в жизни было таких решений. Конкретизируйте.
Что по максимуму затронуло окружающих людей и не только ваших знакомых, ну, не знаю, там, например, ваших поклонников, ваших зрителей.
Сотрудников. Ну, я переехала, все-таки я из одной стороны переехала в другую.
Это было самое сложное.
Ну, наверное, если вы имеете в виду, тут речь не о поклонниках, речь просто о том, что у меня была одна жизнь, в этой жизни были одни люди, тогда не было Фейсбука, тогда не было Скайпа, не было Твиттера, не было Инстаграма, и со мной прощались так, как будто я уезжаю в другую жизнь. Ну, то есть тогда было авиационное сообщение, тогда была телефонная связь, тогда было много вариантов связаться друг с другом, но тем не менее, все-таки это было слишком большое расстояние для того, чтобы человек уехал и при этом продолжал поддерживать связи с теми людьми, с кем он жил и работал.
А расскажите тогда поподробнее об обстоятельствах. Почему вы решили уехать? Какие аргументы за, против? Что стало решающим фактором?
Я, вы знаете, это потом впоследствии, наверное, во всей моей жизни будет отображаться. Очень люблю потолки. То есть, если я чего-то уже добилась, и я понимаю, что я эксплуатирую результаты своего труда, ну, то есть, вот я чего-то добилась, у меня что-то есть, я могу это делать постоянно теперь уже. Мне это автоматически перестает быть интересным. Я пришла на грузинское телевидение, когда только-только стало появляться коммерческое негосударственное телевидение. То есть, когда только девчонок стали сажать в кадр, что просто было невозможно себе представить. Ни эту возрастную группу, ни этот внешний вид, ни эту манеру речи. И достаточно быстро я стала популярной ведущей на телеканале «Меореархи». И после этого стало понятно, что я, ну, как бы став ведущей, став членом креативной группы, вот на этом канале, вот в этом режиме буду работать столько, сколько я захочу работать в этой сфере. И, собственно говоря, люди, с которыми я попрощалась, они по сей день там вот так работают. То есть они с «Меореархи» ушли на телеканал «Имеди» или «Симеди», перешли на «Кавказию». Но, в принципе, они делают то же самое, так же, про то же и о том же. И вот для меня это большая проблема по жизни. То есть когда я поняла, что все уже случилось, и дальше, ну, как бы ничего... профессиональной точки зрения, интересного не произойдет. Я люблю мыслить, ну, как бы далеким горизонтом. Я не люблю ближний горизонт. Поэтому мне всегда хотелось уехать, поехать куда-то, попробовать что-то.
Ну, вот это интересно, ведь когда вы достигаете потолка, у вас ведь есть какая-то вилка. Вы можете, сменить сферу деятельности.
А вы можете проиграть. Да, а можете проиграть.
Можете играть. Можете уехать и вообще кардинально поменять всю жизнь. То есть у вас есть много очень путей, вы достигаете этого потолка.
Да, вы правы. Но у меня же это было.
Почему менять страну?
Ну, почему менять страну? Потому что в Грузии было понятно, что тогда у власти был Шеварднадзе, если я не ошибаюсь. Саакашвили еще не было. Саакашвили пришел после меня. Но было понятно, что экономическая обстановка не способствовала тому, чтобы телевидение развивалось. То есть уровень телевидения в Грузии, уровень телевидения в России диаметрально отличался друг от друга. Здесь возможностей и перспектив было гораздо больше. И с точки зрения, простите меня, реализации, и с точки зрения зарабатывания денег. Для меня деньги всегда были важны, потому что я содержала свою семью. И мне надо было понимать, что я могу дать своим близким, что я могу дать своим родителям. В Грузии наши ресурсы были очень ограничены. Тогда мы, собственно говоря, продали одну квартиру, переехали в другую квартиру, и перспектива продавать большие квартиры и переезжать меньше меня не очень устраивала. А мои родители, они взрослые, я родилась у них достаточно поздно. И как многие люди их поколения, они так и не сумели вот в этом переломном моменте приспособиться. Они были честными служащими. Моя мама была врачом, мой папа работал в сфере торговли. Они вот в этот период кооперации так и не сумели встроиться. То есть их попытки были, к сожалению, неудачными. При этом они честные и порядочные люди были. Папа моего уже нет живых, царство ему небесное. Мама моя, слава богу, со мной жива. И у меня вот эта необходимость зарабатывать деньги, это ответственность быть, ну, как, скажем так, главой семьи. Семьи.
Ну, кормилец, да?
Да, кормильцем и поддерживать семью, она меня очень сильно, Таня, Ира, она меня очень сильно двигала вперед. То есть я, приехав сюда, очень четко понимала, что мне надо как можно быстрее трудоустроиться, я готова работать на любой работе, в любом количестве, лишь бы только зарабатывать деньги.
Если мы говорим про семью, как семья реагировала на ваше решение о том, что вы вот переезжаете? Кто с вами уехал, кто остался, или все уехали?
Никто со мной не уехал, это было очень, это было самое, наверное, главное решение в моей жизни, когда впервые взяла на себя огромную ответственность, потому что тогда родители продали очередную квартиру и дали мне денег на учебу. Я приехала сюда учиться в институте повышения квалификации сотрудников радио и телевидения. А образование стоило, год учебы в этом институте стоил $3770. Этой разницы, ну, как бы этой суммы у меня не было, и как раз это была, собственно говоря, та разница, там около $5000 между квартирами, которые мы поменяли. И с этими деньгами я приехала сюда с пониманием того, что деньги, которые мне дали на еду, быстро закончатся, и у родителей нет денег присылать их сюда и кормить и содержать меня здесь. Поэтому я достаточно быстро устроилась на М-радио, ночным ведущим диджеем. Я работала круглые сутки. Я параллельно училась, то есть я спала по 2 часа в день. То есть я заканчивала ночную работу ночным диджеем. Я садилась на автобус, потом я садилась на метро после автобуса, потом я приезжала на улицу Яблочкова, дом 15, переодевалась, принимала душ, переодевалась. Если была возможность, вот эти 2 часа спала, ехала в институт на лекции, а из института я уже достаточно быстро устроилась на БИС-ТВ, тогдашний музыкальный канал, ехала работать туда, корреспондентом. И где-то через несколько месяцев на вопрос моих родителей, могут ли они сюда приехать, я с уверенностью ответила «да». То есть у них были еще какие-то остатки денег, с которыми они приезжали, имея в кармане билет в один конец, то есть дороги назад Тбилиси не было, потому что продано было все, и сняли квартиру, и мы стали жить вместе. Скажем так, где-то через год, полтора-два, я уже абсолютно точно могла с уверенностью обеспечивать семью и понимать, что я смогу поднять свою семью в Москве, в России.
Когда вы переезжали в Россию, это вот то, о чем мы, собственно, вскользь говорили, что есть возможность, что ты потеряешь все. В Грузии вы были известный телеведущий. Россия — другая страна, где никто не знает Тину Канделаки, где имя Тинатин очень необычно звучит, где девушка с яркой внешностью, но там с акцентом. Вопрос, найдет ли себе место в радиоэфире все-таки к там. В то время, когда вы начинали, гораздо строже относились именно к произношению, потому что дикторская школа не сразу поменялась там диджейской школой, школой ведущих.
Речь была гораздо вот чище, кто, я уточню.
Да. Окей, хорошо. Это вас телевидение испортило?
Нет, вы знаете, просто вообще речь испортилась, вообще русский язык испортился, телевизионный русский язык.
Фейсбук все убил.
Конечно.
Вы приезжали в Россию, вы понимали, вот кто я такая, куда я сейчас приду и скажу, дайте мне место радиоведущего.
Тань, у меня очень сильная мама, которую я безумно люблю. И вообще это считается, наверное, отчасти пошлым в эфире рассказывать о своих родственниках, хвалить своих родственников. Но раз уж я к вам пришла, то я тогда буду называть вещи своими именами и не придумывать каких-то вымышленных историй, которые не соответствуют действительности. У меня очень строгая мама. У меня, я считаю, очень правильная мама, которая... Когда я стала популярной в Тбилиси, сказала мне одну очень важную вещь. Мне было 16-17 лет, я уже шла по улице, и меня узнавали все. Тогда, в те времена, это вы не представляете, каким было испытанием для неокрепшей психики подростка. Моя мама, которая не хотела для меня этой карьеры, она хотела, чтобы я была врачом, как и она сама, мне сказала, что Тина, это очень относительный успех. Он связан просто с тем, что тебя узнают, ты милая, веселая девочка. Ты ничего не знаешь. Ты никакими профессиональными навыками и знаниями не обладаешь. Если ты вообще кем-то хочешь стать в этой профессии, тебе всю жизнь надо учиться и быть готовой к тому, что в твоей жизни телевизор неоднократно будет выключаться. Вот я с этой мыслью живу всю жизнь. Меня коллеги очень часто спрашивают, вот когда у меня большие, допустим, бывают паузы в телевизионной карьере, когда меня не показывают по телевизору. Вот вы же знаете, что для телевизионного ведущего это наркотик.
Как
это?
Так же, как для радиоведущего.
Да, абсолютно.
Любой эфир это...
Да. Вы верите? Вот у меня нет этой проблемы. Сотрудники моей компании это знают. То есть у меня вообще нет проблемы того, что меня условно не показывают по телевизору или меня не слышно по радио. Я с детских лет усвоила правило, которому научила меня моя мама. Это очень важное правило для любого человека, который делает публичную карьеру. Телевизор может выключаться. Радио может выключаться. Надо быть кем-то и обладать какими-то навыками, благодаря которым ты можешь жить в жизни без этих инструментов. Потому что эти инструменты дают, скажем так, определенные возможности, очень приятные. Тебя узнают. Тебе легче общаться с людьми. Если ты работаешь на телевидении, ты известный телеведущий, безусловно, ты везде заходишь, и тебе не надо представляться, если ты очень популярный ведущий. И это, конечно же, кидает тебя, вводит тебя в определенную эйфорию. Вы же понимаете, что это очень сегодня в России, скажем так, спорная профессия. То есть есть линейка популярных телеведущих, есть линейка профессиональных телеведущих, есть, как бы, да, там, назовем это линейкой, на самом деле, людей, которые являются профессионалами. То есть я каждый раз прихожу на «Эхо» и пою Асану Венедиктову, но спою еще раз. Но правда же, да, поколение Венедиктова, там, поколение Доренко, поколение Парфенова, но в 35, среди 35-летних, да и среди 25-летних, а уж про 30-летних вообще молчу, вы же не найдете тех, кто пришел на смену. Их нет. Их очень мало.
Я тогда не очень понимаю, при вашем отношении к профессии, почему вы решили все-таки делать журналистику своей профессией, основной. Или на какое-то время, да, потом вы уходили в бизнес.
Я прошу прощения, я хотела просто уточнить, если я хотела вернуться назад, как раз вот, да, к вашей маме, к медицине. Угу. Вы же поступили на медицинский,
да,
а потом ушли.
Да,
почему?
Ушла. Потому что у меня состоялась телевизионная карьера. То есть через полгода совмещения учебы в мединституте и телевизионной деятельности стало абсолютно точно понятно, что у меня на телевидении получилось. А на ваш вопрос я отвечу. Понимаете, в чем дело? Я никогда не сомневалась в том, что журналистская профессия – это профессия. Просто в сегодняшнем мире и на протяжении моей жизни бывали периоды, когда работать в этой профессии, исходя из того, что ты ведущий, становилось очень сложно. Ну, условно говоря, вот смотрите, я журналист по образованию, но в то же время я работала на развлекательном телевидении. Вот последним моим крупным проектом была программа «Две звезды». То есть, с одной стороны, это, конечно же, огромное, масштабное, семейное шоу на Первом канале. Это то, что любой ведущий мечтает вести, потому что по степени узнаваемости это генеральская узнаваемость. С другой стороны, как профессиональный журналист, ты понимаешь, что точки роста в этом нету. То есть ты можешь объявлять 10 раз Стаса Михайлова, но от этого ты, как журналист, вообще не растешь и не меняешься. Возможно, тебе, конечно, хочется вести другую программу, но продюсеры тебе ее не предлагают. Они тебя видят в другом амплуа. Я вот столько лет прошло, я даже про это не знала. Когда, оказывается, меня выбирали на программу «Сам умный», мне вот мой партнер по программе «Сам умный», мой партнер по продакшн-компании рассказал, оказывается, он спорил с Александром Ефимовичем Роднянским о том, что брать меня на эту программу или не брать. Роднянский говорил, у нее другая энергетика. Ей не надо вести эту программу. Она не про опознавательную программу. Она про что-то чувственное, живое, про отношения, про мужчин, про женщин. Но она ни в коем случае не про детей и не про знания. А оказалось, что это моя программа, что кто как не я, я люблю, я умею, и я могу вам сказать, что вот в этом жанре познавательного телевидения, да, работы с детьми, я правда чувствую себя очень уверенно и считаю, что многого добилась. Но видите, опять вкусовщина, то есть кто-то чувствует, кто-то не чувствует, вот и все.
Когда вы стали вести программу «Нереальная политика», которая была, ну, отчасти, конечно, шоу, но все-таки политической программой,
так или иначе.
Развлекательно-политической. Это было политическое шоу. Для вас это решение было попыткой попробовать себя в новом амплуа, кому-то что-то доказать, или это был просто разовый проект?
Вы просто предысторию не помните или не знаете, может быть, я вам ее расскажу. Мы когда встретились с моим партнером по сегодняшнему бизнесу компании «Апостол» Василием Бравко, мы как раз встретились вот на этом промежутке пути, когда я хотела делать другое, а мне предлагали делать то, что мне не нравится. И мы, собственно говоря, на этом подружились и попробовали что-то делать на моих стенаниях о том, что я бы хотела делать что-то другое, а меня вот не выбирают телевизионные начальники в том качестве, в котором мне бы хотелось. Он, как очень активный интернетчик из поколения, рожденных в 85-м году, мне сказал: какие проблемы? Ну и что ж ты на телевидении? Мы сделаем в интернете. Я говорю: слушай, кто в твоем интернете вообще что-то увидит? И кому это вообще нужно? Он говорит: что ты? Интернет так динамично развивается в России. Поверь мне, это будут обсуждать гораздо больше, нежели сегодня обсуждают телевизионные программы, которые ты ведешь. Сейчас говорить вообще об этом так смешно, потому что прошло всего лишь где-то около там 5-4 лет, и это все такая реальность, что это вот, ну, в дискурсе это очевидная вещь, конечно.
Уже не обсуждается, да.
Абсолютно верно. А тогда на нас смотрели как на сумасшедших каких-то интернетчиков, которые почему-то вообразили, что они могут что-то говорить федеральным каналам, и их может кто-то услышать. И так оно и произошло. Первые выпуски этой программы набрали по 500 000 просмотров. И нас заметили телевизионные продюсеры, и нам предложили этот проект реализовать на телевидении. То есть, объясню, Тань, для меня это была абсолютно новая форма, и для меня само это было большим открытием, что, оказывается, через интернет можно делать то, что ты хочешь, а не то, что тебе предлагают. И вот это было основным мотивом, а не то, что мне очень хотелось быть ведущей политической программы. Вы знаете, я вам скажу, конечно, особенно там в преддверии премьеры на НТВ, о которой сегодня говорят, конечно, мне всегда хотелось попробовать себя в серьезной журналистике. Но вот коллеги, которые со мной работали, знают, я очень сомневающийся человек. То есть я отдаю себе отчет, как продюсер уже в свою очередь, что хотеть можно многого. Но вопрос, состоишься ли ты в эфире, окажется ли твоя программа успешной, будут ли у тебя лучшие рейтинги, вообще будешь ли ты тем человеком, который будет неким модератором, который будет неким, я не знаю, проводником вот тех самых острых ощущений, которые есть сегодня в обществе, которые он еще сможет правильно сформулировать в правильной последовательности, дабы раскрыть собеседника так, как его никто до тебя не раскрывал. Люди, которые ходят, они одни и те же. Мы же это все понимаем, да, что есть условный пул из 200-300 человек, включая главных опинион-мейкеров, второстепенных им там, и я
мне
не хочу никого
на
обязать.
Мне кажется, на телевидении даже меньше. Это
да. Но я сплошь руки мазком. 200, еще хуже, 100. Они одни и те же. Они в это время на всех каналах. И кто ты такая, чтобы суметь их показать так, как никто их до тебя не показывал? Вот это, если это получится, да, у меня... будет говорить о том, что я состоялась. А может, не получиться.
Я хотела к нереальной политике вернуться. Когда программа переехала из интернета, где, как очень правильно вы сказали, можно делать то, что вы хотите, да, на телевидении, где все-таки существуют какие-то начальники, там, продюсеры и так далее, она изменилась для вас?
Вы знаете, в чем дело? Везде, в зависимости от того, какая редакторская группа, существует самоцензура. Ну, то есть мы же не будем придумывать и говорить, а ну что этого нет. Это есть. Есть самоцензура. Есть как бы понимание любых руководителей программы, что можно, что нельзя. И, безусловно, в этой программе это тоже было. Конечно же, я скажу честно, я в меньшей степени к этому имела отношение, потому что там было достаточно редакторской группы Андрея Колесникова, которые принимали эти решения. Но эта программа, вот как и любая другая записная программа на телевидении, конечно же, монтировалась. Из нее что-то вырезалось, а в ней что-то оставалось. Из нее не вырезалось ничего того, что, скажем так, не вырезалось из других программ, то есть принцип был один и тот же, как вы понимаете.
Ну, и я правильно помню, что вы решили уйти с этой программы до того, как узнали, что два выпуска не увидятся.
Да, я надеюсь, что Андрей, если вы его спросите, это подтвердит. Это было связано как раз, собственно говоря, с приглашением Ксении Собчак. Я тогда очень четко сформулировала свою позицию и сказала, что слушать одну сторону неинтересно. То есть, если мы говорим о этой истории, я не считаю, что эта история вот какая-то такая важная, что ей надо посвящать программу «История с устрицами». Она не стоила и выеденного яйца. Но, собственно, оказавшись одной из первых, да, вот как бы в начале вот этого бесконечного коррупционного шоу, то есть она просто как бы, да, там с одной стороны вот так вот мелко выстрелила. Знаете, когда бывает такой большой карточный домик, вот мы не говорим про то, что у многих чиновников есть совсем не соответствующие их статусу возможности, правильно? И вот стоял такой огромный карточный домик. Мы все это понимали, мы все это знали, но мы про это не говорили, правильно? В эфире.
Ну, телевидение, да.
Да. И тут как бы, да, там Вася Якименко не самый, правда, богатый, не самый, на самом деле, влиятельный. То есть абсолютно понятно, честно, 100% зарабатывающий на устрице. Исходя из его зарплаты, он точно может со своей женой один раз в месяц пойти в Марио поесть эти устрицы. устрицы. Так вот, как бы показываешь, что у Васи Якименко есть устрицы, и говорит о том, что вот это самая главная проблема страны. Мне так не показалось. Я сказала тогда Андрею, ну это неправильно, это разговор не о том. Или же если мы хотим шоу, то есть hard talk, и мы хотим, чтобы это было Рубилово, как это называется, да, там на телевидении, тогда надо сажать Васю и Ксюшу и смотреть, что они там друг с другом сделают. А не как бы сажать какого-то бледного, несчастного Шоргунова, который, естественно, при виде Ксении Собчак, как бы, да, там превратится в тень себя самого. Поэтому я сказала, что я считаю, что это неправильно, я считаю, что так это не надо делать, я не считаю, что Засурского надо сажать с Кичановой, потому что какой бы активистка она ни была, ну, как бы Засурскому, простите меня, за 80 лет. И есть какие-то, ну, этические нормы, которые не имеют смысла нарушать. Ну, что, о чем может она говорить с ним, посадив их лицом к лицу? Ну, понимаете?
Вы жалели, что ушли?
Вообще нет.
То есть это решение было принято вот легко?
Вот я вам повторяю, я эти решения принимаю очень легко.
Сейчас вы возвращаетесь.
Да, сейчас я возвращаюсь.
17 февраля, опять на телеканал НТВ. А почему вы решили вернуться?
Было сделано предложение, я даже могу сказать как. У нас были с Владимиром Михайловичем разговоры о том, что, возможно, моя компания будет производить... Да, с Владимиром Михайловичем Кулистиковым. Возможно, моя компания будет производить ряд проектов для телеканала НТВ. И в процессе этих разговоров вдруг возникла эта идея. Когда она возникла, я не стала от нее отказываться. Она свежая, она интересная, она может получиться, дай бог. Я сказала, да, хорошо, у меня появилась возможность разговаривать с главными спикерами страны. То есть прайм-тайм на НТВ в 21:30 в воскресенье. Ну, правда же, в эту программу захотят многие люди прийти, потому что это возможность на самой, как бы, одной из самых ярких площадок в самое праймовое время сказать то, что ты думаешь. Если мне предложили и дали такую возможность, было бы странно отказаться.
О чем программа будет? Какая она будет для вас? Не для нас, кто будет ее смотреть, а для вас.
Ну, для меня, как для интервьюера, конечно же, первая задача, не для меня, собственно говоря, сделать какие-то яркие мазки, которые я запишу в свою телевизионную карьеру, понимаете, она так сказала, он так сделал, а заставить человека сказать нечто большее. Я это хорошо понимаю, как человека, которого интервьюировали, который сам интервьюер. Очень часто люди воспринимают, точнее, журналисты, они зависимы от тех клише, которые у них есть, и они не удосуживаются в последнее время копнуть поглубже, понять мотивы человека, попытаться встать на сторону человека. Я очень люблю эту гонзо-журналистику, о которой так много говорили.
Мне кажется, про разбор полетов, да.
Конечно, вы знаете, я всегда была поклонником гонзо-журналистики, поклонницей. Почему? Потому что ты пытаешься понять мотивы человека. Всегда я, как журналист, исхожу из того, что если человек что-то сделал, даже с чем я в корне не согласна, у него могли быть мотивы, и эти аргументы... не дай бог, то могут быть разумными, даже если это самое плохое решение в его жизни.
А вы чувствуете, когда люди врут, когда рассказывают про мотивацию?
Зависит от класса собеседника. Есть очень профессиональные вруны.
Вы будете ловить на лжи, если поймете, что человек вот врет?
Ну, я же не следователь, понимаете? Если бы я была следователем и обладала специальными навыками, то, наверное, я бы могла ловить людей. Я буду стараться не давать возможность сопернику, а в данном случае речь идет именно о сопернике, уйти от меня и оставить меня в дураках. Насколько у меня это получится, покажет эфир.
Давайте сделаем перерыв буквально 5 минут. Разбор полета Тины Канделаки сегодня у нас. Через 5 минут поговорим о решениях Тины Канделаки как общественного деятеля. Оставайтесь с нами.
Разбор полета. Эхо Москвы и компании RTVI представляют программу «Разбор полета».
Продолжается программа «Разбор полета». Напоминаю, что мы сегодня разбираем полет Тины Канделаки. И в этой части программы поговорим, наверное, про общественную деятельность.
Наша программа называется сегодня «Полет валькирий».
Ну да, нам тут пишут, кстати, люди, которые
смотрят
телевизор.
Хорошо, что не полет шмеля.
Да? Ну да? Что?
Смотрите.
Мохнатый шмель на пахучий хмель, вы имели в виду?
Наши слушатели спрашивают, вот вы себя тоже называете ведь общественным деятелем, спрашивают, почему вы называете себя общественным деятелем. Давайте вот мы так сформулируем криво, но специально.
Отвечу легко, потому что у меня есть ряд общественных проектов, к которым я имею непосредственное отношение. То есть, условно говоря, моя история с первым кадетским корпусом, что это как не общественное деятельность. Моя история с Крымском, что это как не общественная деятельность. Моя история с умной школой, что это как не общественная деятельность. То есть в силу того, что я, скажем так, я являюсь публичной фигурой, и став публичной фигурой, у меня появились определенные возможности, которые, часть которых я стала использовать для реализации неких проектов. Безусловно, эти проекты стали общественным достоянием, то есть я же их не тихо где-то делала, и таким образом я автоматически являюсь общественным деятелем.
А вот интересно, как вы принимаете решение о том, что вы будете, например, заниматься тем или иным проектом? Ведь наверняка предложений, просьб о том, что вот помогите, скажите там или там, сделайте, да, выжите на канделаке, их много, наверняка.
Очень много, да.
Как вы принимаете решение о том, что вот именно этот проект вы будете там поддерживать или делать?
Ира, прошу прощения.
Не, да. Ничего.
Вот, я же вас и вас читаю в Твиттере, и вас читаю, поэтому я понимаю, с кем я разговариваю. Объясню. То есть раньше я принимала их сама интуитивно. Теперь у меня целая команда людей, которые работают в «Апостоле», мы коллегиально принимаем решения. Ну, условно говоря, как было по Крымску. То есть когда это произошло, то есть всегда, ну, скажем так, когда происходят какие-то трагические инциденты, по мере своей возможности, то есть я пытаюсь не публично участвовать, допустим, деньгами. Часто раньше пыталась это делать и делала это. Но в этой истории, когда я захотела так проучаствовать, мы приняли решение, что это будет не совсем правильно, потому что непонятно было, деньги целево дойдут или нет. Понятно, что, занимаясь бизнесом, у меня есть периметр моих друзей, моих коллег, моих партнеров, которые тоже помогают и тоже готовы помогать адресно. И понятно, что в определенный момент я могу саккумулировать достаточно большую сумму денег. Дальше я несу ответственность за эти деньги. Я сагитировала людей, я собрала деньги, я должна отчитаться, на что я их потратила. И мы тогда сели своим узким кругом, там, непосредственной командой, которая со мной работает, проработали этот вопрос и пришли к выводу, проконсультировавшись с людьми в Крымске, позвонив туда общественным организациям, нам очень помогло радиоэлектрон. То есть, что надо? Вот, знаете, всегда же красиво заработал денег, там, отдал денег, вроде и сам молодец, там, и особо усилий прикладывать не надо, потому что деньги, они и так были. А нам сказали, что, вы знаете, нет, нам нужны лежанки, нам нужны медицинские наборы, нам нужны инструменты, нам нужны палатки. У нас ничего этого нету. Дальше мы сели, стали думать, хорошо, мы все это купим, отправим фуру. Фуры доедут или нет?
Главное, ну, куда и кто их будет там разбирать?
Абсолютно верно. Может, кто-то придет, заберет 10 палаток, а ему не особо надо, а кому-то, кому нужна была палатка, его в очереди просто там не пропустят. И тогда мы приняли решение, то есть мы выстроили логистику, поняли, как надо действовать, разработали дорожную карту, как это сейчас модно говорить. Ну, взяли и приехали туда, я и моя команда, то есть ребята, которые мне непосредственно там помогали, там, наши пиарщики, там, маркетологи, там, все, кто сам захотел поработать волонтерами. Вот мы туда приехали, и пока мы последнюю лежанку не отдали, последний набор инструментов не отдали, я тут не уехала. Раздали и вернулись. Так, собственно говоря, мы работаем во всех общественных проектах, к которым я имею то или иное отношение, где есть мое имя.
Ну, Крымск – это громкая история, тогда там многие приезжали, ну, действительно, многие, а вот когда речь идет, ну, просто о каком-то начале, то есть вот там обращаются, говорят, ну, мы же с вами уже обсуждали, очень много обращений. Как именно принимается решение? То есть, я понимаю, что команда, но вы для себя внутренне как принимаете решение?
Разные решения.
Вот здесь я буду верить и помогать, а здесь я не буду.
Ну, вот сегодня мне звонит женщина, и на армянском языке, зная, что я знаю армянский, говорит, здравствуйте, Тина Канделаки, я вас очень люблю, Тина Канделаки, мы гордимся вами, что у вас мама армянка, Тина Канделаки. Я говорю, классно, я говорю, думаю, ну вот что на этот раз? Она говорит, вы знаете, вообще-то у меня есть дочка, я сейчас передам ей трубку. А дочка говорит, ну она называет там некий вуз, и говорит, вы знаете, а я вот учусь в этом вузе, хочу, чтобы вы пришли к нам, прочитали лекцию. Я говорю, слушайте, ну, я-то не против, но просто странный как бы заход на меня. То есть через маму, которая по своим армянским каналам узнала мой мобильный номер телефона, и мне позвонила. То есть от такого, понимаете, там до, условно говоря, там каких-то крупных проектов инвестируйте, мне много предлагают инвестировать, купите, там, войдите деньгами, там, возьмите, купите долю. Там. Как я принимаю решение? Ну, у меня есть компания, то есть у нас компания каким образом устроена? Есть хед-офис, и, собственно говоря, есть как бы ряд компаний, группа компаний, которые нам принадлежит. И одна из компаний, собственно говоря, занимается тем, что она анализирует, если это какие-то инвестиционные проекты, да, она анализирует, дает оценку этим проектам. Стоит это таких денег, не стоит входить, не входить. А то, что касается просто помощи, то, о чем вы говорите, да, благотворительности, то есть я стараюсь это делать адресно, и, естественно, как бы делая это, я хочу видеть свой результат, ну, как бы результат, который от этой помощи получился.
Если говорить о решениях, которые так или иначе затрагивают тему политики, потому что вы неоднократно высказывались и на политические темы, и вот очень, на самом деле, интересно, я подробнейшим образом изучила ваш сайт, перед тем, как с вами
это
встретиться.
Это приятно прям, Татьяна.
Да. И обратила внимание на то, что он довольно сильно отличается. Ну, я ни в чуть не сомневаюсь в профессионализме ваших помощников, но я думаю, что и вы это согласовывали. Там все самые острые моменты, в общем, присутствуют.
Сайт или ЖЖ?
Сайт. Именно сайт. Официальный сайт. То есть человек, который хочет познакомиться с Тиной Канделаки, заходит на сайт tinakandelaki.ru, и что он там видит? В общественной деятельности идет перечень всяких выступлений, в том числе, например, там, заявление, критикующее Михаила Саакашвили. Или, например, подписание
письма
по поводу судебной системы во время второго процесса по делу Ходорковского. Это история, за которую вас многие критиковали. Вы их как бы никуда не скрываете, никак не заминаете. Но хотелось бы понять все-таки, почему вы решили, например, подписать то обращение?
То есть про сайт или про обращение?
Нет, мне интересно про обращение.
Отвечаю. Да. Вы понимаете, в чем дело? Проблема, наверное, и власти, и либеральной журналистики заключается в том, что они с одинаковым рвением, с одинаковой скоростью легко навешивают разные клише. Только в отличие от оппозиции, не могу это не отметить, власть многие свои проекты доводит до конца, что не удается пока еще оппозиции. Условно говоря, то, что на суд не должно оказываться давление, ну, мне кажется, мы никто с этим не спорим, правда же? То есть то, что суд должен быть независимым, мы с этим не спорим. Но вот как только мы берем суд и добавляем фамилию Ходорковского, это сразу же принимает такую политическую окраску, что это становится топом в новостях. Когда я подписывала это письмо, вы знаете, я вам честно скажу, я особо не думала, что будет такой резонанс, наверное, в этом была моя ошибка. Но потом, когда весь этот резонанс начался, я стала активной, особо не интересовалась Ходорковским и его делом. И думаю, дай-ка я вот начну этим активно интересоваться, потому что ну, это не было в сфере моих интересов. Я зашла на его сайт. Смотрю, значит, думаю, ну как вот люди за него борются, наверное, как бы для людей это очень наболевшая тема. Я приехала в Россию, когда как бы этот процесс уже был то ли запущен, то ли это, я не помню, мне кажется, я была уже в России.
Ну,
считайте, какой год? Я приезжаю в Россию в 95-м, 96-м, где-то
нет,
вот там.
Нет, Ходорковский.
Значит, нет, ну то есть я только-только начинаю работать, скажем так, еще это не входит в сферу не то что моих интересов, моего внимания. И что вы думаете? Я на этом сайте вижу письмо, за несколько лет написанное до этого, в поддержку Ходорковского. То есть там 30 тысяч или 40 тысяч подписей. Дальше я вижу сайт. Но это просто катастрофа какая-то. Ну, то есть это не сайт, это стыдоба какая-то. То есть вот так много защитников у Михаила Борисовича. Такое количество людей его поддерживает, защищает, бьет себя в грудь на всех как бы, возможных площадках, крича про это письмо 55. Я думаю, господи, вы бы сайт ему сделали, вы бы хотя бы, ну, набрали бы 100 тысяч подписей за столько-то лет, не говоря уже о том, что можно набрать 200-300 миллион и на самом деле сделать что-то для него. Потом, я никогда не забуду, 8 марта сайт наконец-то переделали. Наконец-то он стал чуть лучше, чуть современнее по сравнению с тем ужасом, который я увидела. И вы знаете, если я вначале расстраивалась, потом я для себя впервые поняла одну вещь, как человек, который вошел в информационный шторм. Не всегда надо обращать внимание на тех людей, которые тебя критикуют, якобы упрекая тебя в том, что ты принял неправильное решение, которое вредит жизни, судьбам других людей. Потому что иногда эти люди используют судьбы и жизни других людей, дабы оказаться в центре информационного поля. Если бы эти люди, на самом деле, которые критиковали меня, хотели бы, чтобы в жизни Михаила Борисовича что-то изменилось, то они бы, наверное, приложили свои усилия к тому, чтобы как можно большее количество людей Михаила Борисовича поддержало.
То есть
но
я,
судя по сайту, это
я,
не
я
так.
Я прошу прощения. И правильно ли я поняла, что свое отношение к делу Михаила Ходорковского вы сформировали исключительно
в этот период, конечно,
вида
нет,
сайта?
Не исключительно из вида сайта. Мое отношение к делу Ходорковского я сформировала, исходя из решения Страсбургского суда. Я не знаю, как вы, но вот у меня, например, очень много товарищей, которые в то время занимались бизнесом. И это не совсем моя тема с точки зрения того, что я не являюсь специалистом по экономическим преступлениям того периода, но, тем не менее, единогласно многие партнеры и друзья сходятся в том, что решение, принимаемое Михаилом Борисовичем, на самом деле, к сожалению, для него, потому что он человек эффективный, способный и талантливый, в отличие от сегодняшней оппозиции, привели его в ту точку, в которой он сегодня находится. Поэтому здесь как бы отношение может быть только одно. Страсбургский суд его сформулировал. Как человек, я могу сказать вам честно, он, конечно, я потом уже стала про него читать, потом уже стала интересоваться. Он, конечно, не читает сегодняшнюю оппозицию, тут и обсуждать нечего. Понятно, что он эффективнейший.
Все время про сегодняшнюю оппозицию.
Как а как не сказать? Вообще? Вы понимаете, в чем дело? Она же его использует. Вы же мне говорите, вот вы
уже
подписали.
Уже очень давно нет.
Нет, Тина. Ну как, вы мне сказали, вы подписали, они вас критиковали. Они это кто? Оппозиция, правильно?
Нет, почему? Вас многие критиковали. В интернете многие писали, и мне казалось, что и коллеги,
ну,
и журналисты.
Вы же, наверное, со мной согласитесь, что люди, которые поддерживают Михаила Борисовича, автоматически они, наверное, вряд ли поддерживают Владимира Путина, или как?
Мне кажется, что люди, которые против вот этих судов, особенно второго суда по Ходорковскому, не являются автоматически оппозицией.
Ну, скажем так, люди, которые считают, что российский суд, вы считаете, он честный суд?
Ну, мне кажется, это как-то риторический вопрос наш.
Нет, ну, здесь как бы, да, там надо отвечать. Или да, или нет. Вы ли верите судебной системе, или нет? Я хочу сказать, как человек, который достаточное количество исков выигрывал, который на самом деле как бы не раз как бы входил в российский суд, это связано там с бизнесом, это связано с разными ситуациями в моей жизни, я могу вам сказать, что, например, наша судебная система, естественно, требует огромной доработки. Естественно, это касается не только судебной системы, это касается страны, потому что мы везде пытаемся на все оказывать влияние. Это долгий очень разговор не для этой программы, но я как бы имею свое мнение по этому поводу. Но, тем не менее, сказать однозначно, что российский суд – это худший суд в мире, это не так. Сказать, что российский суд всегда принимает неправильные решения – это не так. Он разный, российский суд. Почему? Знаете, потому что в нем разные люди работают. Есть хорошие судьи, есть плохие судьи. Есть хорошие телеведущие, есть плохие телеведущие. Есть хорошие врачи, есть плохие врачи. Нельзя делить мир на черное и белое. Понимаете? И если есть хорошие люди, их надо поддерживать. А если есть плохие люди, надо создавать такие условия, чтобы их выдавливать. Это, кстати, в бизнесе ты этому очень быстро учишься.
Ой, а вот здесь тогда я задам вопрос. А почему вы решили написать руководству СТС по поводу Шаца и Лазаревой?
Объясню, я им ничего не писала.
А у вас вот на сайте я читаю.
У меня, я отвечу это, я ответила на то, что мне написала Татьяна Лазарева. Когда я сказала, что я подам на Михаила Шаца в суд, она вспомнила историю о том, что мой покойный папа ее очень любил. Написала мне большое письмо публично, в котором, вспоминая моего папу, призывала меня не подавать в суд на Михаила Шаца.
То есть, давайте.
Это вас удивило?
Тут просто как-то не совсем соответствует тому, что я читаю.
Это, может, вы что-то не
сайте.
То прочитали. У меня на сайте очень просто, у меня опубликовано как раз, собственно говоря, эта переписка.
Нет, тут там написано, на сайте написано, что Михаил Шац заявил о том, что вот действительно был такой разговор. То есть разговоры с руководством СТС не было.
Ну, руководство СТС в лице Вячеслава Муругова 287 раз всем повторило, что у него, конечно же, не было со мной такого разговора.
А вообще вот, когда речь идет о коллегах, ваша вот эта убежденность в том, что плохих людей надо выдавливать, хороших поддерживать, как-то это отражается на ваши решения и взаимоотношения?
В моем бизнесе да, в чужом бизнесе нет. То есть в моем бизнесе, безусловно, слабых, неэффективных людей я выдавливаю, их увольняю просто-напросто. А что касается как бы чужих бизнесов, да, телеканал СТС не являлся моим бизнесом никогда. И, собственно говоря, ну, как вам сказать, всегда в такой, знаете, журналистов и интервьюеров учат, когда ты начинаешь на таком поле разговаривать с ведущим, ты всегда оправдываешься, нужно сменить как бы, да, там тему и перейти на другую, потому что бессмысленно спорить на этом поле. Но я все равно вам отвечу. Вы знаете, я всегда была за здоровую конкуренцию. У меня никогда не было проблем с коллегами, и в частности с Михаилом Шацем. То есть жизнь всегда показывает, кто конкурентоспособен в профессии или кто конкурентоспособен в политической борьбе. Вот я, например, искренне Михаилу Шацу там желаю, чтобы в его профессиональной карьере все-таки произошли какие-то, скажем так, позитивные вещи, помимо там увольнения с телеканала СТС, потому что любому человеку важно, когда ты находишься, как вы выразились, на вилке, да, там, или политика, там, неважно, или как бы, да, там, интертеймент, выбрать все-таки что-то одно и где-то стать успешным. И ни в коей мере, конечно же, он не мой сотрудник, не я тот человек, который будет кому-то говорить, какие решения принимать насчет Михаила Шаца. Мне, конечно, безумно приятно, что многие люди меня так сакрализируют и демонизируют, приписывая мне то, что я могу влиять на какие-то процессы, принимаемые другими людьми. Но это, конечно, не так. Вячеслав Муруков имеет, скажем так, достаточно влияния, ресурса на телеканале СТС для того, чтобы принимать решения единолично, без подсказок меня или кого-либо еще. В конце концов, он может слушаться и должен слушаться акционеров, а не того, что сказала ему Тина Канделаки.
В своих политических пристрастиях, в решении поддержать того или иного политика вы тоже руководствуетесь вот этой практикой «победитель», «эффективный»?
Ваши коннотации, получается, что я приспособленец. Это не так. В моей коннотации я просто делаю ставку на того человека, на мой взгляд, да, если мы говорим о политическом лидере, который в сегодняшних реалиях будет максимально устраивать всех. Ну, то есть можно по-разному трактовать...
Всех или вас?
Всех, безусловно, потому что я не вырвана из контекста. Я занимаюсь бизнесом, например. Вот у вас вы тоже, вы работаете на радиостанции, правильно? Ваша радиостанция входит в холдинг. У вас есть акционеры у вашего холдинга. Если у ваших акционеров условно начнутся проблемы, поверьте мне, эти проблемы рано или поздно коснутся и вас. Это же взаимосвязанные вещи.
Безусловно.
Вы зарплату вовремя получаете?
Пока вроде,
слава богу.
Да, не жалуюсь.
А представляете, если вы... Я, например, работала в тот период, когда зарплату нерегулярно платили. А в какой-то момент вы можете ее нерегулярно начать получать. А в какой-то момент она может просто прекратиться.
И из этого делает...
Я, в отличие от вас, отвечаю. Я занимаюсь бизнесом, и я понимаю, что сегодня я человек, который проголосовал за Путина, сделал единственный правильный выбор. Потому что особенно сегодня, когда уровень фрустрации настолько высок, что уже даже и говорить не о чем, становится очень обидно за то, что, я боюсь, что через 6 лет не будет никакого оппонента. И даже страшно подумать и через 12. Потому что не криками и воплями надо создавать конкурентную среду, а кейсами и реальными делами. Вот я прохожу мимо Гудкова, симпатичный парень, мы же с вами стояли, как бы, да, там разговаривали. Я его даже фотографию в Инстаграме выложила, и в Твиттере ссылочку дам, и в Фейсбуке. И он мне говорит, вы когда-нибудь, говорит, к нам тоже на улицу придете. Я ему повернулся и сказала, когда я приду на улицу, вы победите. Но такие, как я, никогда не придут. Потому что я же не ради того, чтобы постоять на улице, понимаете, туда приду. А я в любое, скажем так, конкурентное оппозиционное движение, готова была бы включиться только тогда, если бы я понимала, какой план, какой, как бы, да, там, контрплан предлагается этими людьми. Контрплан в том, что мы вместо Путина, это не контрплан. Контрплан заключается в том, какой будет внешняя экономика, какой будет внешняя политика, какой будет внутренняя политика, внутренняя экономика, какой вообще, каким будет образование, какой будет медицина.
Требования честных выборов недостаточно для того, чтобы вы приняли решение присоединиться к той...
А у них есть какие-то другие люди, которые сегодня, придя в Думу, будут лучше, чем те люди, которые там есть? То есть, условно говоря, Гудков сам из Думы, его папа сам из Думы.
Уже нет.
Ну, уже нет, но были, во всяком случае. А что они там были-то, если это была такая плохая Дума? Они же там были, правильно?
Вот как вам кричали на
Пономарёва
с Даймонда.
Понимаете, в чем дело? Я можно коротко тоже скажу, потому что для меня это важно. Я вот наблюдаю за этим всем, знаете, к какому выводу, неприятному, еще раз подчеркну, для себя я пришла, что вот, скажем так, сегодняшняя оппозиция – это все бывшая власть. То есть там случайных людей нету. Там начинают Немцова, заканчивая Гудковым. Эти все люди как? Ну, все эти
Гудков,
люди...
Рыжков,
ну,
Касьян,
хорошо.
Всё.
Остальные люди – это активисты, это несерьёзные политические игроки. Ну, так эти все люди, которые выдавлены из системы. В силу того, что у них произошли какие-то события. Немцов тоже предлагал ездить на «Волгах». Только не он почему-то «АвтоВАЗ» поднял, а совсем другие люди, понимаете? И откуда у меня есть повод верить им? Почему, будучи во власти, они что-то не изменили?
Давайте чуть-чуть назад вернемся. Вот смотрите, когда человек становится публичным, и его имя много значит, этого человека начинает растаскивать не только по общественным каким-то, да, там, не знаю, сторонам, да, помогите здесь, помогите тут, выскажи здесь, но и по политическим. То есть у вас же наверняка был какой-то момент, когда вам, как человеку известному, пришлось выбирать сторону. И какую-то сторону поддерживать
очень
публично.
Просто я могу вам сказать, вы знаете, никогда. Мне, я один раз имела разговор с Вячеславом Юрьевичем Сурковым, когда он мне сказал, хотела бы ли я, вот как бы мы сидели просто, как бы обедали, у меня не так много с ним было обедов, там я за всю жизнь с ним за столом встречалась раза два, за обеденным столом. В отличие, опять-таки, от многих моих коллег из оппозиции, которые с ним гораздо ближе дружат и общаются, и встречаются. Так вот, и он меня спросил, хотела бы ли я когда-нибудь работать во власти, условно говоря, например, в Министерстве образования. Я честно сказала, нет. Люди, знающие меня, мой ближний круг знает. Я никогда не хотела работать во власти. И в смысле связка того, что вот вы сейчас нас здесь поддержите, а мы потом вас куда-то возьмем или вам что-то дадим, это в моем случае вообще не работает.
А общественная палата для вас что?
Отвечу вам. Я когда шла в общественную палату, у меня было глубокое убеждение, что из общественной палаты можно будет влиять, условно говоря, на такие проблемы, как первый кадетский корпус. Потом я честно вам сознаюсь, я поняла, что не оттуда этим влиять можно только собственным ресурсом. Плюс общественная палата заключается в том, сейчас он, к сожалению, нивелирован, потому что, на мой взгляд, ее точно надо ребрендинговать как минимум. Плюс он заключался в том, что на любой твой запрос вынуждены были отвечать. Все. То есть ты понимаешь, когда ты звонишь в регион, или ты звонишь кому-то, или звонишь, неважно, как бы, да, там, на какой-то уровень федеральной власти, ну, члены общественной палаты, особенно если идти на канделаки, люди вынуждены отвечать. Но сегодня вам не абсолютно, как бы, да, там, достаточно собственной силы и влияния для того, чтобы и без общественной палаты делать то, что я делаю, что я, собственно говоря, чем я и занимаюсь.
Давайте про фактор публичности при принятии решений. Вы человек, за которым пристально следят за каждым шагом при помощи всех возможных соцсетей. Насколько вас это мобилизует, дисциплинирует, ограничивает, когда вы принимаете решение? Вот каждый день вы же принимаете, каждый день много решений. Куда пойти, с кем встретиться, куда поехать?
Вы знаете, да, что-то там высказаться по поводу какого-то события, не высказаться и так далее.
Ну, вы по поводу высказывания или вы по поводу отношений с людьми?
Я именно про отношения с людьми.
Никогда себя, вы знаете, не ограничивала.
Плюс личная жизнь, которая под микроскопом.
Ну, вы что-нибудь знаете о моей личной жизни?
Дети немного. У вас есть.
Дети у меня есть.
Был.
Да. Давно в разводе. Отвечу вам, это же, наверное, о чем-то договорит. То есть я никогда свою личную, частную жизнь не делала предметом общественных дискуссий. Ну, так как я, поверьте мне, вы, наверное, не знаю, маленькая были, а может, не маленькая были, прошла пик общественного внимания к моей личной жизни в истории с Феррари,
да, мне этого было... Мы обе работали на Эхе.
Ну, вот это... Мы же обе работали на радиостанции.
Наверное, как раз института пришли. Но так для меня этого было абсолютно достаточно. Кстати, это во многом и последствия, я теперь уже анализирую, сформировало мой последующий интерес к медиа. Я захотела заниматься коммуникациями. Почему? Потому что я сама оказалась жертвой неправильной коммуникации. И пройдя через это, потом уже как бы я сама себе сформулировала. Я хочу заниматься коммуникациями, дабы никогда больше в такой ситуации не оказаться.
А вы жалеете о том, как вы отреагировали на ту историю тогда, вот когда это было все по горячим следам?
Нет, объясню, Таня. Если бы я тогда не сказала эту глупость со свинкой, то тогда бы, наверное, впоследствии я бы не стала заниматься коммуникациями. Если бы это все прошло для меня гладко, понимаете, не бывает роста без кризиса. Вы же понимаете, да? Рынок ценных бумаг не может быть стабильным. Не упадешь, не встанешь. Если бы я тогда не упала, не упав в самую нижнюю точку негатива, в которой только можно было находиться, и в этом, наверное, мне равных не было в тот момент, я бы не смогла подняться и не смогла бы понять, чем вообще стоит заниматься для того, чтобы в этой ситуации никогда не оказаться. Это самый яркий пример неправильной коммуникации. Неправильно среагировала, неправильно ответила, неправильно навесили ярлык, неправильно пошла информация, и, как следствие, на всю жизнь... Что бы я ни говорила по этому вопросу, у людей будет неправильное представление. Вот это хрестоматийный пример. В него можно показывать, знаете, в учебниках по пиару. Этого никогда не надо делать.
Одна минута буквально осталась. У нас есть тоже традиционный вопрос, который завершает программу.
Что вы скажете Богу перед смертью?
Нет, это другая программа. Вы уже были.
Дина,
вы сейчас не в том платье.
Это вам пас.
Это вы не в том платье для этого вопроса.
Вы переживаете? Вы хотели, чтобы я была в декольте?
Я всегда желаю гостей в декольте. Вне зависимости от пола.
Пожалуйста,
над чем сомневаетесь сейчас? Над каким решением вы сомневаетесь сейчас?
По поводу образования детей. У меня сейчас дети находятся в переходном возрасте. И, собственно говоря, я не понимаю, стоит ли, допустим, сыну продолжать школьное образование или, допустим, перейти в кадетский корпус. То есть, вот, ну, скажем так, так как я мать, я одна воспитываю мальчика, ну, в смысле, как у нас женский коллектив в целом, то есть я все время думаю о том, а может быть, что-то вот попробовать другое для него. То же самое касается Милани. Мы сейчас выбираем. Это самые главные сомнения, которые я испытываю. То есть у меня, безусловно, очень много сомнений в бизнесе, у меня много сомнений в том, что я делаю, но... Для меня самое главное решение, конечно же, связано с моей семьей, с моими детьми. Если там все будет в порядке, я смогу уверенно двигаться дальше.
Отличное завершение программы, на мой взгляд. Разбор полетов. Программа телепродюсер, телеведущая, общественный деятель Тина Канделаки сегодня была в нашем разборе полетов.
Спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо.
Разбор полета. Звуковые файлы популярных передач «Эхо» доступны на сайте echo.msk.ru.
Сегодня после 10 вечера слушайте повтор программы «Авторская песня», в гостях у которой был выдающийся композитор и замечательный человек памяти Оскара Фельдсмана. В программе «Авторская песня» сегодня после 10 вечера.